На Вести Плюс актуальное интервью.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Вести Плюс Луганск на волнах наших других радиостанций. Ярослав Замета, ведущий. Ну, а у нас в гостях Николай Викторович Стариков, политик, писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия». Добрый день.
Добрый день.
24 февраля я впервые за 7 лет, наверное, услышал звук летящего самолета. У меня первая мысль – наши.
Время спрессовалось. 21 февраля – признание независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля – День защитников Отечества. 24 февраля – начало специальной военной операции. Ну и предшествующие дни, начало обстрелов. Здесь, в Луганске, в Донецке, на Донбассе, это более известно, чем в целом в России. Об этом надо говорить, подробно повторять, потому что, по сути, шла артиллерийская подготовка к началу вторжения ВСУ на территорию ДНР и ЛНР со всеми вытекающими оттуда последствиями. Вот здесь я вам скажу, что российская информационная среда пока не дорабатывает. Еще не каждый гражданин России знает, что планировал киевский режим и, собственно говоря, что было предотвращено началом специальной военной операции.
В этом проблема как раз и заключается в том, что очень много, мягко говоря, либеральной общественности, которая против специальной военной операции. Они не знают о том, что происходит. Причем, знаете, в 2014 году здесь родилась такая поговорка: век интернета, быть тупым – это выбор. Просто не хотят искать информацию. Добровольно от нее отказываются, даже не пытаются. Просто сразу же осуждают. В чем проблема?
Мы вряд ли можем с вами решить, что люди, у которых там по два высших образования или которые книги могут писать, что они тупые. Нет, это выбор человека. Он просто не замечает то, что не укладывается в его картину мира. Вот когда-то, может быть, еще в советский период, может быть, в постсоветский, он решил, что Запад – это светоч, это центр, это вот как должно быть, это вот здорово. А все остальное неправильно, в том числе его родина, она тоже в его мироздании вторично неценна и неправильна. Вот это вот так краткий курс мировоззрения либерала.
Но дело в том, что ничего не поменялось со времен Достоевского. Достоевский еще в «Бесах» описывал, именно так либерал описывал, как ведет себя современный либерал.
На самом деле Достоевский был совершенно прав. И есть этому объяснение. В каждом мировоззрении, а, например, религия – это тоже мировоззрение.
Да.
Есть некий центр мировой. Вот если мы скажем православие, какой центр у православия?
Россия.
Москва. Это значит, что любой православный на 99% с вероятностью хорошо относится к Москве, к России, следовательно, к русским, симпатии относятся к истории, к внешней политике, ну и к настоящему России. Просто по факту того, что он православный. У ислама есть свой центр, который тоже вызывает у мусульманина уважение. И уже, так сказать, мусульманин уважает это. Католик. Где находится центр мироздания для католика?
Ну, Ватикан, но по факту вся паства находится Римский. В Латинской Америке.
Ну, Папа Римский. То есть, вот центр в Ватикане. Да? Сейчас политический вес католицизма тоже не надо уменьшать, но все-таки Ватикан просто отдельное государство. Да. А так Италия. Некий центр в Европе. А у протестанта сложнее.
Где этот центр? Мартин Лютер. Наверное, Британия должна быть.
А Британия придумала другое. Англосаксы придумали либерализм, поэтому центр либерализма – это англосаксонский мир, США, ну и дальше вот всевозможные там Новой Зеландии, Канады и так далее. Поэтому тот, кто стал либералом, воспитан либералом, он симпатии относится к Соединенным Штатам Америки, к их политике, их истории, к их экономике, к их политикам, и считает, что все, что делают США, это правильно. И вот у русского либерала, русского по крови или там по фамилии, по паспорту, потому что русский – это все-таки, так сказать, да, это не кровь, это дух скорее, да? То есть у русского по паспорту, но по духу либерала возникает выбор. Он должен поддержать центр мироздания, который он считает правильным, потому что он либерал, или поддержать свою родину, где он родился, где могила его предков. Либерал делает выбор в пользу мировоззрения. И здесь мы с вами говорим: подожди, ну вот же, с 2014 года, вот Майдан, вот неизвестные снайперы, которые убивали людей, и за 9 лет их не могут найти, потому что это сами те, кто устроил переворот, и этих людей посадили в винтовку. Да. Ты посмотри, вот Одесса, вот обстрелы Луганска, вот убитые дети, вот что еще? Он это все отметает, потому что тогда разрушается его мировоззрение.
У меня есть такие знакомые, они говорят, все началось с того, что Путин Крым забрал. Точка отсчета. Не ноябрь 2013 года, а март 2014.
А кто стрелял на Майдане?
Они все это отметают.
А, ну вот, хорошо. Вот,
они просто выбирают удобную точку отсчета и от нее ведут. Все остальное не отметают. Тут то, о чем вы говорите.
Но даже в этом мировоззрении мы можем задать несколько вопросов, чтобы лживость их позиции была понятна. Хорошо, Крым воссоединился с Россией.
Да.
Как из этого вытекает необходимость зверских артиллерийских обстрелов летом 2014 года Луганск?
Да, и 86 человек, сожженных в Одессе.
Вот как? Никак.
Никак.
А самолет, который обстрелял
второго
снарядами?
Линия, Луганск.
Ну, вот где это здесь? Это совершенно отдельная история.
Да.
Поэтому они специально, люди такого мировоззрения, отметают все факты, придумывая для себя какую-то другую реальность. Но она не соответствует действительности. Вот мы задали два вопроса, на которые ответить невозможно. Говорит, что Россия виновата, но это же не так.
Да.
Это не так. Если бы новая украинская власть хотела бы какого-то национального примирения, ей нужно было не из пушек стрелять по Луганску, а присылать сюда парламентеров, садиться за стол переговоров, проводить срочно какие-то выборы, грубо говоря, делать ровно то, что потом будет написано не к ночи помянутых Минске-1 и Минске-2.
Угу.
Вот это надо было делать, если бы вы не хотели войны. Но они хотели войны.
Они хотели войны. И поезда дружбы у них носили, скажем так, дружба была всегда в кавычках. Они направлялись и в Крым, ну там соскочили, спрыгнули чуть ли не с поезда с этого. Хотели и сюда поезда дружбы такие же.
Здесь иногда возражают, ну уже те, кто, наверное, чуть более здравомыслящий, они говорят, власть на Украине, она была под давлением националистов, она не могла ничего другого сделать. Ну, во-первых, она и была власть националистов.
Да,
там,
да,
так сказать, да. Как это все лживо. Произошел переворот, правый сектор, все уши
прожужжали. Все знали.
Этот, я уж не буду вспоминать фамилию руководителя, бог с ним, да. Где сейчас правый сектор? Запрещен в России экстремистский.
Да, да, действительно, нигде.
Нет, ну то есть какие-то отдельные представители этого течения в каких-то отдельных вооруженных формированиях, да? Но какую он роль политически сыграл за эти годы?
Никакого. Никакой. Он в первом избрании, вот после Майдана Верховную Раду прошли, и потом они никому не нужны.
Нет, это партия. Все. Они сделали даже политическое крыло правого сектора, никуда не прошли.
Никуда не прошли.
Так вот, это значит, что националисты не играли такой роли. Вот когда Майдан в конце февраля был окружен уже фактически,
да,
в центре Киева, ну сколько там было человек? Ну, 1000, ну, 2, ну, 3. Вот тогда, в ночь, когда можно было все зачистить, да, но вместо этого Янукович подписал договор, как сейчас понятно, уже лживый.
Лживый.
И западные политики сказали, что он действительно лживый. И как только подписал и отвел Беркут, тут же появились неизвестные снайперы, которые настреляли так называемую «Небесную сотню»
ну, там меньше,
на
даже
улице. Нет, ну, меньше, но да, ее так назвали. На улице, по которой никто не ходил.
Да.
Вот это нужно понять. Столкновения шли на небольшом пятачке.
Да. Да, да.
Вот с другой стороны, к тому же зданию можно было подойти, и там стоял какой-нибудь один скучающий милиционер. А на соседней параллельной улице стояло два человека, ну и две железки, и туда никто не ходил. И вот ровно в день, когда произошло убийство массово этими снайперами,
провокатор, погнали людей.
Провокатор на сцене, на Майдане сказал, что надо немедленно туда пойти. Они пошли, их там застрелили. Ну все же очевидно.
Очевидная вещь. А тот же самый прокурор новый, который был назначен, опять же, из числа запрещенного в России экстремистской организации «Правый сектор», что сделал первым делом? Спилил деревья, в которые попадали пули.
И была еще Януковичем подписана амнистия всем участникам, собственно говоря, государственного переворота. Я вот читал очень интересную книгу, написанную одним из сотрудников Беркута, и я тоже лично с ним знаком, беседовал. Он находился непосредственно и на Майдане, и в других принимал участие, так сказать, в мероприятиях, если так можно сказать. Там изнасилование, убийство. Ну, то есть вот в центре Киева они заходят в какой-то офис, который занят,
да,
мирными протестующими, а там убитые, изнасилованные девушки лежат. И все это так описано вот очевидцам.
Да,
событий. И не политических событий. И вот эти же преступления, они не были,
не были
расследованы. Амнистию дал еще Янукович. Потом те, кто пришел к власти, сами себе ее дали. Ну так, а если люди совершают преступления, и они безнаказаны? Они пришли дальше на Донбасс совершать преступления.
Да.
А дальше они пошли еще куда-то их совершать. То есть безнаказанность, и мы это видим на примере немецких нацистов, она привела к страшным преступлениям. Если бы наказали тогда, всего бы этого не было. Поэтому специальная военная операция – это еще определенное возмездие преступникам. К сожалению, не бывает возмездия 100%.
Конечно же нет.
Но стремиться нужно к тому, чтобы каждый, совершивший преступление, получил в результате максимально законной процедуры должное возмездие.
И вернемся тогда уже к нашим реалиям. Буквально на днях было обращение президента Российской Федерации к Федеральному собранию, и там прозвучали такие интересные слова, что на Донбассе и Новороссии. Новороссия впервые прозвучала.
То есть... Вы знаете, я должен сказать, что вы очень наблюдательны, потому что я первый раз сейчас от вас слышу вот в сфере СМИ, чтобы это прозвучало не только в речи президента. Лично я тоже не заметил это. Вот сейчас вы обратили мое внимание, заинтриговали, приду и посмотрю. Я думаю, что президент просто так ничего не говорит, это точно. Что касается контекста, это было произнесено в тот момент, когда Путин говорил о материнском капитале, да, о том, что он с 2007 года должен быть в тех частях, которые стали частью Российской Федерации. Это справедливо и правильно. Но прозвучавшая Новороссия, это интересно. Давайте мы с вами еще раз, дорогие друзья, перечитаем или пересмотрим.
Да, пересмотрим, да. И меня это просто поразило, действительно, в том плане, что это слово было произнесено президентом, и то есть это уже вот, название этих земель, оно как бы, может, историческое возвращение, да, этому названию еще тогда, которое было при Российской империи. Может быть, чтобы понимали, что эти люди всегда были неотъемлемой частью России.
Всегда вначале было слово. Как появилось украинство? Есть Российская империя. И, вы знаете, у меня есть учебники, которые сдавались до революции. Угу. И там, надо сказать, термин «Украина» присутствует. В рассказах, вот, ну, примерно с времени там, Богдана Хмельницкого, угу, чуть раньше, термин «Украина» используется. Когда он появился, мне даже интересно, но у меня нет пока ответа на этот вопрос. Но он был в таком смысле как бы сначала географическом. Вот Украина, потом воссоединение России. То есть это не советский термин, что вот была Украина, а до этого были только губернии или Новороссия. Нет, при царе-батюшке уже это все было. Дальше из географии сделан был следующий шаг. Вот есть область, которая называется Украина. Ну, окраина, мы понимаем с вами, откуда в русском языке это появилось. Значит, там живут какие-то украинцы, другие, не жители Малороссии. И следующий шаг был – это другой народ. То есть сначала географически вырезали ментально даже какую-то часть на карте. Дальше стали объяснять, что это другие люди. И вот это постепенные шаги к расколу народа. Двигаться надо в обратном направлении. Что это значит? Сейчас термин «Новороссия», «Малороссия», они для жителей Украины звучат, конечно же, ну так как бы необычно, скажем, да? Их надо использовать все время. Вот Украина – это географическая часть, а вот исторически называлась вот так. И живут там русские. И вот двигаться в сторону склеивания этого.
Да.
Уходить от того, что есть какой-то особый народ. Нет особого народа, есть часть великого русского народа. Поэтому в этом смысле еще раз хотелось поблагодарить за вашу внимательность. И думаю, что мы должны эти термины использовать для того, чтобы в итоге получить тот результат, от которого когда-то стартовали в обратную сторону.
По-моему, Егор Яковлев, историк, рассказывал происхождение термина «украинцы», и это искусственный термин, введенный поляками как раз для раскола.
Я бы сказал, австро-венгерской разведкой.
Да, да.
Следом поляки, да, за этим.
Да, то есть вот такое, что это было насаждение, что именно поляки на западной, вот, скажем так, Украине насаживали эту терминологию, что вы не русские, вы не русины, вы украинцы.
У каждого из этих двух враждебных России государственных образований была своя логика. Австро-Венгрия – многонациональная империя.
Да. Да?
Но в ней, в результате освободительной борьбы венгров, которую они вели, получилась двуединая империя. То есть венгры и немцы, австрийцы – это как бы люди первого сорта. Дальше империя делится на две части, и там есть всевозможные чехи, словаки, русские, которые там живут, и так далее, и тому подобное. И в этой ситуации, если начинается военный конфликт между Австро-Венгрией и Россией, то руководству Вене было понятно, что русские выступят на стороне России. То есть такая пятая колонна у них внутри. Поэтому они попробовали раз за разом. Давайте мы объясним, что они не русские. Первый пример был, значит, Рутения. Не Украина, а Рутения. Молодые Рутены, была создана такая структура, такое общество, профинансировали с самого верху. Но как не пошел этот проект. Вот не пошел.
Не зашло.
Не зашло, да. То ли название неудачное, то ли люди неудачные были в нем. Есть дата, когда начинается. Вот выпускается в Соединенных Штатах Америки журнал переселенцев, малороссов. И там пишут, вот выходцы, Малороссия, Малороссия. И вдруг хлоп, в один день начинается Украина. Прям вот вчера была Малороссия, раз — Украина. Были русские, стали украинцы. За один день. Я, к сожалению, не помню дату, но это очень интересно. Я читал, один исследователь был в архивах, вот смотрел, да, журнал. Вот вчера такой, а сегодня уже... Да.
По Оруэллу, четко.
Изменили. А дальше десятилетия всего этого, всей этой работы. Ну и, конечно, надо сказать, что украинство в политическом смысле, оно было внедрено на, ну, можно сказать, на руинах Российской империи во время гражданской войны. Сейчас вот приведу пример, который, может, будет удивителен для кого-то, хотя это легко проверить в интернете. Значит, когда Украина новосозданная и Польша новосозданная, значит, притирались друг к другу, то вопрос, кому принадлежит Львов, стоял очень-очень остро.
Конечно.
И в 1918 году молодые польские студенты, не умеющие держать оружие, защищали Львов от наступающей украинской армии.
О, как.
Да, и во Львове до сих пор есть памятник, он называется памятник молодым орлятам. Еще раз, поляки в 18 году защищают родной город от наступающих, значит, галицийских стрелков.
Орлята – это по гербу, наверное, польскому.
В результате поляки отстояли город, украинская армия была оттуда выбита, но дальше было принято политическое решение, что все это должна быть Польша.
Ну, а потом был 1939 год, да, и, собственно, эти области отошли Советскому Союзу. Они в 1939 как бы отошли, но по факту уже в 1945 они уже отходили. Уже когда,
отошли
когда
по 1941 и потом вернулись назад. Мы видим сложное историко-географическое положение этих регионов, но в итоге, к сожалению, украинский национализм пустил корни в тех областях, которые как раз внутри Австро-Венгрии считали наиболее опасными для себя с точки зрения русского духа.
Как получилось так, что идеолог украинского национализма, он же в Харькове жил и действовал, это как-то заброшен туда был как-то, так чтобы охватить вот всю эту территорию по максимуму?
Ну, в Российской империи, во-первых, все были губернии, и поэтому человек мог родиться где угодно. Но, например, тот же самый Грушевский, автор, можно сказать, истории, уже перелопаченный, переделанный под украинский национализм, он после гражданской войны прекрасно жил в Советском Союзе.
Да.
Его никто не репрессировал, ничего. Потому что создание украинского национализма на определенный процент, оно уложилось в понимание большевиков, как надо строить будущее государство. Давайте скажем, что есть украинцы, есть, значит, особая нация белорусы и так далее, а потом все эти нации обратно соединяться в одно государство. И это даст возможность присоединять дальше, за границами тогдашней бывшей Российской империи. Ведь Ленин...
Ну, это Ленин так объединил,
да,
по такому...
Да, вот Ленин, например, отдал независимость Финляндии. Они уже потребовали, и Ленин подписал. Но, дав возможность выйти из состава, он тут же попытался присоединить и вернуть Финляндию.
А, то есть часть Советского Союза, что было, да?
В Финляндии началась гражданская война между финнами белыми и финнами красными. То есть отделил, дальше там побеждают красные финны, которые просятся обратно в единый союз, так сказать, трудовых народов. И только высадка там германского экспедиционного корпуса фон дер Гольца изменила ход финской гражданской войны, там победили белофинны, и все пошло так, как мы дальше знаем. То есть я не оправдываю точку зрения Ленина, потому что мне точка зрения Сталина, строительство единого государства, гораздо более понятна. И проблема мина под Советский Союз действительно была заложена именно вот в этом решении Ленина. Но хочется сказать, что решение Ленина там в конце 17-го, в начале 18-го, не означает автоматического распада Советского Союза в 91-м.
Ну, конечно же.
Да,
ну,
и есть... этот опыт должен быть учтен при строительстве будущего нашего мощного, великого, безграничного, как сказал президент, у России нет границ. Да,
Россия заканчивается.
Конечно. И мне кажется, мы должны спокойно говорить об исторических ошибках. Но это не значит, что мы должны вычеркивать какого-то государственного деятеля из нашей истории. Ну, государственные деятели тоже иногда ошибаются. Да? Например, 22 июня 1941 года – это, безусловная ошибка Сталина. Но она произошла от того, что он хотел избежать втягивания в войну. И, ну, у меня на эту тему есть несколько книг даже, кто заставил Гитлера напасть на Сталина, в частности. Но это не повод Сталина вычеркнуть из нашей истории.
Конечно,
даже сложный период 1937-1938 года тоже не повод. Вот единственное, кого не надо вычеркивать, но кого надо клеймить предателем, это тот, кто сознательно разрушил Советский Союз и Российскую империю. То есть Керенский, Ельцин, Горбачев. Вот три предателя нашей истории.
Ну, у нас еще свои
неоднозначно это.
В России Ельцин, да, а тогда в тогдашней Украине Кравчук был. Да, они вообще втроем взяли, разделили Советский Союз. То есть, ну ладно, там Прибалтика ушла раньше.
Вот. Прибалтика не ушла. Вот в том-то и дело, что мы сейчас живем уже в представлениях того, что кто-то куда-то ушел. Есть Советский Союз. В Советском Союзе написано в Конституции право на выход.
Да.
Но нет механизма выхода.
Механизма
это
не было.
Это значит, что вы, как Советский Союз, всегда можете заблокировать выход любой своей части.
Да.
Просто мы должны посчитать, кто кому чего должен. Нет механизма реализации этого права. Можете? Можете. А как? Давайте совещаться. И будем совещаться 150 лет. Как это можно делать? Поэтому, не умаляя, так сказать, заслуг в отрицательном смысле Кравчука, нужно сказать, что без Ельцина и Горбачева Кравчук бы никого никуда, ниоткуда бы не вывел никогда. Поэтому просто преступники номер один – это вот эти люди.
По-моему, сейчас я не вспомню точно, там же ведь в Советском Союзе статья была, в Конституции Советского Союза, по поводу вот этого референдума. Там через 5 лет должен был быть повторный референдум о подтверждении вот этого выхода из Советского Союза.
Я бы не стал бы удаляться в юридические дебри. Смысл какой? Вы глава государства, в Конституции которого написано на право части выйти. К вам приходят, говорят, мы хотим. Вы говорите, прекрасно. Как? Никак. Давайте обсуждать, давайте думать. И в этот момент у вас 5-миллионная армия. КГБ.
Да.
А у тех, кто к вам пришел, у них что?
Ничего.
Горячее желание. Ну, вот результат-то понятен, да?
Да, да.
У вас ядерное оружие, неприкосновенность территории, вы член ООН. Кто вам может что говорить? Ну, кто? Ну, выступает США и говорит, Эстония хочет выйти из Советского Союза. Прекрасно.
У вас Техас хочет выйти.
Мы знаем, что хочет. Мы ведем переговоры. Что дальше можно сделать?
Согласен.
Все. Разговор закончен.
Тем более, что к России присоединялась Прибалтика не единожды. Скажем так, при Петре Первом они сами попросились.
Горбачев изменил даже законы Советского Союза для того, чтобы Прибалтике было легче выходить.
Да?
То есть, если бы руководство СССР...
Оно имело все для этого инструменты.
Возможности. Но это вот как вот сейчас в США. Мы же понимаем, что в Техасе можно провести митинг, но выйти из состава США невозможно, потому что всех горланов-главарей арестует ФБР. Ну, так а в Советском Союзе-то почему-то должно быть по-другому. И при этом нам рассказывают, что в Советском Союзе...
Диктатура.
Диктатуры. А в чем они тогда заключаются, если вы можете страну развалить?
Ну, помните, как Сталин говорил? Я всегда думал, что демократия – это власть народа. Но товарищ Рузвельт не объяснил, что демократия – это власть американского народа.
Ну, у товарища Сталина было хорошее чувство юмора. И, кстати, ни на секунду эта его фраза не потеряла актуальности по сей день.
Да, да, да. Сделаем небольшую паузу в нашей беседе и через несколько минут вернемся.
На Вести Плюс актуальное интервью.